Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из Евангелия от Луки, 22 глава, с 15, с 14 стиха. Евангелие от Луки, глава 22, с 14 стиха. «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: „Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем“. И, взяв чашу и благодарив, сказал: „Примите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье“. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: „Сие есть тело мое, которое за вас предается, сие творите в мое воспоминание“. Также и чашу после вечери, говоря: „Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается“. Аминь». Это была последняя беседа Иисуса Христа с учениками. Эта беседа еще называется «Тайной вечерей». Тайной, потому что на ней присутствовали только ученики Христа. Она была сокрыта до времени, содержание этой беседы было сокрыто до времени от всех остальных людей. И как мы видим из слов Христа, Он говорит: «Желал иметь с вами, вкушать эту Пасху прежде моего страдания». Из этих слов мы видим, что Христос знал о том, что Ему предстоит. Он знал о своих страданиях так, как может знать только Бог, во всех деталях, во всех ужасающих подробностях то, что Ему надлежало перенести. И вот, готовясь к этим страданиям, Он не просто забывает о себе, Он думает только о своих учениках. Как часто, когда у нас случаются переживания, мы склонны к тому, чтобы погружаться в нашу печаль, в наши страдания, в наши заботы. Но Христос думает не о себе. Он ничего не говорит о своих страданиях, хотя Он многое мог бы сказать ученикам, но Он думает только о них и говорит то, что нужно им, Его Церкви, а через них и всем нам. И что же говорит Господь? Он говорит: «Очень желал я есть с вами Пасху прежде моего страдания». Посмотрите, Он не говорит: «Я должен вам что-то сказать прежде моего страдания». И не говорит: «Я желал что-то сказать». А Он употребляет это сильное выражение: «Я очень желал». То есть Он давно готовился, и Он с нетерпением ждал этого момента, когда Он ученикам должен передать то, что Он говорит в этой Тайной вечере. Что же Господь говорит важного ученикам, что Он желает передать и нам? Он поясняет и говорит: «Я желал есть Пасху сию прежде моего... Ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем». Пасхой в ветхозаветные времена назывался Агнец, зажаренный на огне. И эту заповедь народ Божий совершал на протяжении столетий в память об исходе из Египта. И этот образ, который напоминает Христос, Он нас переносит в то время, когда народ израильский готовился к тому, чтобы выйти из 400-летнего рабства и перейти в землю обетованную. И тогда через Моисея и Аарона Бог заповедал всем, кто прислушается к голосу Божью, к народу израильскому и к любому иноплеменнику, который пожелал бы присоединиться к этому, испечь на огне Агнца, помазать кровью этого Агнца косяки дверей и съесть этого Агнца в эту ночь накануне исхода из Египта. И каждый человек, который поверил в то, что сказал Бог через Моисея и Аарона, он остался жив, и его семьи не коснулся ангел-губитель, который прошел той ночью и погубил каждого первенца в земле египетской. И вот, представив себе то событие, можно только догадываться, какой плач, какой ужас был на всей земле египетской. Но все, кто исполнили Слово Божье так, как оно было передано народу, все были в полной безопасности. Можно представить, как израильтяне сидели в своих домах, этих, может быть, вылепленных из глины таких хижинах, как они слышали плач и ужас вокруг, но они ощущали себя в полной безопасности. Что было залогом этой безопасности? Была кровь Агнца, которой были помазаны косяки дверей. Ангел видел эту кровь и проходил мимо. И не имело значения, кто были эти люди, которые сидели в этих домах под защитой этой крови. Старые или молодые, праведные или грешники. Имели ли они добрые дела, которые могли бы быть оправданием и защитой? Ничего это не было, ничего такого не было сказано. Единственное, что им требовалось, это исполнить волю Божью и понадеяться на кровь, которой были помазаны косяки дверей. Этот образ переносит нас к значению жертвы Христа. Христос принес за нас свою кровь на Голгофском кресте. И независимо от наших заслуг, от наших дел, от наших знаний, мы получаем в равной степени все прощение и защиту от гнева Божия ради крови Иисуса Христа, пролитой за нас на кресте. И если мы совершили то, что заповедовал Господь, то есть с верой приняли то, что Его кровь пролита за нас, то нам не надо беспокоиться о том, много ли мы совершили или мало в нашей прежней жизни. Кровь Иисуса Христа покрыла все. Кровь очищает, как мы читаем, от всякого греха. И только кровь Иисуса Христа является основанием и причиной того, что мы можем безбоязненно предстать перед Богом сегодня и обратиться к Нему с молитвой и остаться живы, как остались живы народ в ту ночь, когда ангел-губитель шел по земле египетской. И вот что значит выражение «совершить Пасху»? Совершить Пасху – это значит просто сделать то, что повелел Бог. В наше время совершить Пасху – это значит довериться жертве, которую совершил Христос. Только ей и доверившись этой жертве, мы получаем плоды этой Пасхи. Мы получаем прежде всего прощение и защиту от возмездия за наши грехи и получаем освобождение от них. Как мы читаем в Евангелии от Матфея, когда Христос заповедует ученикам участвовать в вечере Господней, Он говорит: «Пейте из нее все, потому что это кровь во оставление грехов». Господь дает нам это право приходить к Его престолу благодати для того, чтобы получить прощение и получить силу и освобождение от всего, что может нас уводить от Бога. Итак, Христос показывает этот великий образ, чтобы ученики запечатлели в своей памяти этот вечер, что если в своем сердце они совершили эту Пасху и возложили все на упование на Бога, на кровь Агнца, то далее все зависит только от Бога. Дальше Бог на их стороне, Он защищает, Он прощает, и дальше они могут с полной верой обращаться к Богу и быть в безопасности. И вот Христос говорит дальше. Он протягивает им чашу и произносит такие слова, что «я не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божье. Ученики должны были это понять совершенно однозначно, что подразумевает человек, который говорит, что я не буду пить из чаши, пока не произойдет что-то. Это означает, что вот то, о чем говорит Христос, должно произойти настолько скоро, что в течение этого времени можно не умереть от жажды. То есть Христос этими словами говорит, что Царство Божие должно прийти очень скоро. Вот смысл слов, что не буду пить, пока не придет Царство Божие. Мы помним беседу Христа с фарисеями, когда они его спросили, когда придет Царство Божие? И Христос сказал, что не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут люди, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царство Божие внутрь вас есть. Странно себе представить, чтобы Царство Божие было внутри, в душе у этих людей, которые были самыми ярыми противниками Христа. Более точное понимание этого слова Христа заключается в том, что Царство Божие среди вас есть. Как приходит Царство Божие? Христос не имел в виду сложных истин, сложных теорий. Все было очень просто. Когда приходит Царство? Когда приходит Царь? Христос был посреди фарисеев, поэтому Царство Божие было посреди них. Христос был с учениками, с народом, поэтому Он и говорил, приблизилось к вам Царство Божие, потому что Сам Царь приблизился к ним. Но Он говорит также и о еще более близком пришествии Царства, когда в день Пятидесятницы Дух Святой сойдет на учеников, и Сам Христос через Духа Святого будет общаться, будет иметь общение с ними. И тогда через Духа Святого это Царство Небесное будет истинно внутри каждого из учеников Христа. И это произойдет настолько скоро, поэтому так Христос и говорит, что «не буду пить от плода сего виноградного, доколе не придет Царство Божие». А Он говорит об этом состоянии человека, который вошел в это Царство Божие, в Евангелие от Иоанна, когда Он говорит так, что «кто исполнит Слово Мое, тот возлюблен будет Отцом Моим, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Он говорит о том, что Он и Отец Небесный будут через Духа Святого пребывать в сердце человека. А это и есть Царство, потому что там, где Царь, там и есть Его Царство. И поэтому это обещание Он говорит ученикам, чтобы они его хранили в сердце, чтобы они не унывали, и чтобы они вспомнили об этой беседе и знали о том, что Царство здесь, рядом, вместе с ними. Когда Христос давал заповедь, когда Бог давал заповедь народу израильскому об исходе из Египта, о совершении Пасхи, как мы читаем из Писания, Бог не предполагал, точнее говоря, в Его планы не входил 40-летний изнурительный путь по пустыне. Мы знаем, что путь из Египта до земли обетованной занимал довольно мало времени. И если бы не неверие народа, они бы очень скоро оказались в земле обетованной. И только по причине их грехов, по причине их упорства потребовалось 40 лет для того, чтобы подготовить их и ввести в землю обетованную. Так же и с Царством Небесным в жизни христианина. Когда мы обращаемся ко Христу и с верой доверяемся Его жертве на Голгофе и просим прощения ради Его пролитой крови, мы совершаем Пасху. Мы получаем прощение и получаем все то, что Господь нам приготовил. Но войти в землю обетованную мы можем в разное время. Бог желает, чтобы мы сразу после своего обращения вошли в это царство общения с Ним, о чем Он говорит, о чем мы прочитали в Евангелии от Иоанна. Но, к сожалению, бывает так, что для этого требуется и 10, и 20, и 40 лет, и вся жизнь, когда через скорби и болезни Бог готовит и, в конце концов, вводит человека в свое царство. Пусть Господь даст нам уверенности в Его любви, в Его благости, чтобы довериться Ему так, чтобы испытать это Царство Божие внутри нас уже здесь, сейчас, уже сегодня, чтобы испытать полноту Божьего Царства уже здесь, на земле, как это желает Господь. И вот после этих слов Господь в окончании этой беседы дает ученикам заповедь, которую сегодня мы будем совершать, которую Он оставил для Церкви Своей. Он протягивает им хлеб, преломляет его и говорит, что «сие есть тело Мое, за вас ломимое». Он не оставляет им заповедь в виде агнца, потому что Он сам агнец, который будет заклан. Поэтому нам уже не надо убивать невинного ягненка для того, чтобы получить прощение грехов. Нам достаточно с верой обратиться к Агнцу Божию, умершему за нас и воскресшему. И в воспоминании о Его жертве Он нам оставляет эту заповедь преломления хлеба. И чашу после вечери, которая, как говорит Христос, есть Новый Завет в Моей крови. Он дает нам это право в этой заповеди соединиться с Ним и мысленно, и видимым образом, для того, чтобы испытать в своей жизни все то, что Он желает, чтобы совершилось в нас, чтобы мы еще больше утвердились в Его любви, в Его прощении и в Его благодати, которую Он готов проявить в нашей жизни и в этот день. Может быть, в нашем доме молитвы есть человек, который пришел совершить эту заповедь по обычаю, по благочестивому обычаю, многолетнему, как привык это делать много раз. Может быть, кто-то пришел это сделать по привычке, а кто-то, возможно, размышляет со смущением, могу ли я сегодня прикоснуться к этой святыне. Пусть слова Христа будут ободрением для всех нас, потому что, как Он сказал ученикам, что я очень желал иметь с вами это общение, так и сегодня Он желает иметь это общение с нами и разделить этот хлеб, это вино, эти знаки Его любви между нами, для того, чтобы уже никто не сомневался, но чтобы все мы были соединены в одних мыслях, в одной любви, в Божьей благодати. Пусть Господь даст нам всем эту радость общения с Ним через исполнение Его заповеди. И в этот день. Аминь.